Учителя Дататрея. 18-й учитель. Скопа. Однажды эта маленькая птичка держала во рту кусочек пищи, когда большая и сильная птица увидела ее и атаковала ее. Умная маленькая птичка немедленно уронила этот кусочек. Тогда большая птица оставила маленькую в покое и последовала за кусочком пищи. Так маленькая птичка избежала грозящей опасности. Я научился у птички тому, что если мы храним вещь, которую жаждут получить другие, то она будет подвергать нас тяжелым страданиям, и поэтому мудро отдавать такие вещи добровольно.
И что же это за вещь? У монаха не так-то много вещей, а именно 21, включая сангхати и прочие мелочи. Но у него есть одна очень большая вещь, которая может быть для него очень ценной. Она называется ахамкара. Но Дататрея говорит, лучше ее отдать добровольно, поскольку все равно ее могут отобрать и отберут. Отдать добровольно, значит обнаружить корень, источник, из которого исходит ахамкара. И в принципе не требуется потеря эго, отрешение от него, стать вообще бескачественным. Пока мы в проявленном, мы не можем жить без каких-либо качеств. Но требуется разотождествление с тем малым конгломератом мыслей, концепций и идей, с которым мы привыкли себя отождествлять. Я бы не сказал, что на пути учения лая-йоги мы как-то должны полностью себя растворить, войти в состояние прострации и отказаться от вообще каких-либо личных качеств, личной воли, личной точки зрения. И просто быть в каком-то безвоздушном вакууме. По крайней мере, даже если мы это и захотим, это не получится. В относительном измерении всегда есть место качествам, проявлениям, выборам, воле, свободе воли и прочему. И это все проявлять не возбраняется. Другой вопрос, что состояние эго наступает, когда происходит жесткое отождествление с неким комплектом этих качеств, без понимания того, что сами эти качества пустотные, не существуют отдельно от Всевышнего Источника. И отдать эту самую главную вещь означает обрести преданность Всевышнему Источнику, научиться отпускать себя, научиться отсекать свои фальшивые надежды, ложные мечты и цепляния. Доверять этому источнику. Сначала, когда у нас нет осознанности, нет такого доверия. У нас есть некоторая вера, например, вера в учение, которое мы понимаем логически. Нам логически все понятно, да, учение хорошее. Вера в древоприбежище, вера в учение. Но по мере прояснения осознавания, наше собственное осознавание становится объектом прибежища и объектом веры. В конечном счете, вы приходите к этому. Вы приходите к тому, что видите ваше собственное осознавание, является непостижимым, всеобъемлющим. А ваше эго, аханкара, это так называемая ценная вещь, это маленький пузырек на безбрежном океане вашего осознавания. Это эго даже не может соперничать по сравнению с этим осознаванием. Оно не может с ним строить диалог на равных, на партнерских отношениях. Все это невозможно. Оно может ему отдаваться, предаваться, пребывать в вере и в преданности. В конце концов, оно должно исчезнуть вообще и капитулировать, как форма отождествления, но не как качество, не как проявление, не как свобода воли и не как свобода выбора, а как форма отождествления. Это следует понимать. Некоторые учителя говорят так: надо убить ум, надо убить эго. Интересно, я задаю вопрос: ну вы убьете, а дальше что? А с чем вы будете действовать? А ваши клеши останутся? И что? Вы же должны им что-то противопоставить? Или вы настолько укоренились в пустоте, что вам больше не надо? Кармы останутся, клеши останутся, а вы только убиваете ум и убиваете эго. У вас появляется пустотность. Но и карм немало появляется. И что вы будете с ними делать? Подход Риши и классический — это подход не Адвайты. Подход Риши, он другой. Они говорят: надо контролировать ум. Надо контролировать эго. Надо эго погружать в преданность. Надо понять пустотную сущность ума и научить его самосвобождать. Но ум надо развивать. Йогическое эго надо очищать, надо тренировать, делать сильным, изощренным, мощным, совершенным. Но видеть их как инструмент на службе Высшего Я. Если этого не делать, а просто сделать такой нырок в прыжок в пустоту, можно хорошо расплыться в ней. Хорошо зависнуть, поскольку несовершенные личные качества не позволят пройти в те области, где стоят стражи этих областей. Именно поэтому классическая Адвайта Риши придавала значение самодисциплине, воспитанию качеств, тапасу, философской подготовке. Я считаю, этот взгляд намного более глубокий. Хотя, в общем, что касается убить отождествление с эго умом, все правильно. Но вот это тонкое различие: путь Риши и путь без головы. Путь Риши и путь Оша. Мне самому Оша очень нравится. Но как бы, чтобы следовать пути Оша, надо обладать уже совершенными качествами. И вот, чтобы, обладая уже этими качествами, их просто вот так отбросить. И при этом, при отбрасывании, все остальное само развивается и совершается. И когда я встречаю духовного искателя йогина, который говорит: я больше не читаю текстов, я больше не занимаюсь концентрацией, я только все отбросил, я уже без головы. Я думаю: ну, как дальше ты надолго в этом останешься? Мы должны обладать мощным инструментом сознания, изощренным инструментом сознания на уровне ситхи. Превосхождение обычного человека, обычного существа. Разумеется, при этом ничуть не отождествляться. Этот инструмент нам нужен не для эгоистических забав, а для того, чтобы все глубже проникать. Именно в этом заключается путь божества. Божество – это то, которое обладает очень развитыми качествами. Именно потому оно может глубоко понимать Дхарму, глубоко практиковать Дхарму, проникать в тайны Абсолюта. То есть развитие не заканчивается на том, что мы отбросили ум. Скажем так, развитие истинное только начинается. И наши качества, все качества должны прийти к совершенству, к полному расцвету. Наши праны должны прийти к совершенству, к расцвету. Наш ум, наша воля. Мы должны овладеть различными видами энергии шакти. Должны проявиться различные ситхи. И все это, естественно, должно проявиться под воздействием силы естественного сознавания. Другими словами, путь Анутара-тантры или Адвайты-ситхов – это путь, где ничто не отбрасывается, а полностью все расцветает, пробуждается. В противном случае, анализируя деятельность богов, таких как Брахма, Индра, Ситхи, мы могли бы прийти к противоречиям. Можно было бы сказать, если они действуют, творят вселенные, играют, то либо они не отбросили свое эго и действуют на основе эго, но это противоречие, поскольку просветленное божество не может действовать на основе эго. Более того, если бы у него было эго, оно бы не могло так действовать. Остается догадываться, что они отбросили эго. Тем не менее, они, действуя, проявляют различные качества в состоянии безэговости. Это и есть принцип лилы, игры. Когда есть проявление, игра энергии и постоянный прогресс, развитие, но нет действующего, нет того, кто прогрессирует, нет того, кто этими энергиями владеет. Другими словами, духовная практика даже в состоянии самоотдачи – это прогресс. Это не стояние в некой зависшей тине. То есть адвайта – это не тина, это не стояние, не статичность. На относительном уровне это всегда прогресс, развитие, цветение в сторону мандалы чистого видения.
Мальчик. О царь, в этом мире йогины и равные им живут как дети. У маленького мальчика нет забот о жене и детях. Похвалы или упреки других не волнуют его. Он всегда счастлив, играя сам собою. Я научился у него тому, что мудрец должен быть подобен ему. Действительно, нет большого различия между маленьким мальчиком и йогиным. Оба свободны от забот и оба счастливы. Но тогда, как мальчик не делает никаких усилий, потому что не обладает знанием, йогин, зная все и достигнув Бога, остается бездеятельным через осознание.
Быть бездеятельным – это ключевой принцип учения. Вхождение в великое недеяние – это та разделяющая черта, которая отделяет стадию вынашивания от стадии рождения. Вы не попадете в стадию рождения, если вы не примете решение войти в великое недеяние, не вступите в нидитхьясану, когда нет ни картритвы, ни карты, ни делателя делающего, ни самого процесса делания. Тем не менее, вхождение в процесс недеяния не означает не позволять энергиям проявляться, то есть внешне не делать ничего. Внешне все может остаться то же самое, или даже наоборот, деяния могут расцветать. Но теперь это расцветание идет не потому, что это эго в вас действует, а просто потому, что в ваших жилах течет кровь, и в вашем центральном канале играет энергия. Потому что это происходит. Нет делателя означает, что нет привязанности к деланию, к результатам, процессам, и нет эгоистичного самоудовлетворения. Все удовлетворение приходит не благодаря деланию, а благодаря единству с источником. А источник всегда удовлетворен, независимо от какого-либо результата. Если же мы не научились так действовать, всегда будет замешательство. Всегда будет стремление получить плоды, и их присвоить, и насладиться ими. Тогда мы будем делать ошибки в действиях, ошибки в служении. Мы всегда будем отождествляться с тем, что делаем. Наши цели будут запаздывать с реализацией, поскольку в отождествлении воплощение намерения проявляется слабо. Мы начинаем утрачивать состояние игры, лилы. Многие понятия недеяния интерпретируют как отказ от любых действий вообще. Для начала научиться ничего не делать действительно важно и полезно. Именно поэтому в ретрите мы приучаемся просто сидеть. Вы должны очень понять, что ретрит — это время, где вы должны ничего не делать, кроме того, как осознавать, медитировать. Бывает, в ретрите это непросто. И в ретрите именно нас посещают самые великие идеи по служению, самые глобальные проекты, и мы внезапно чувствуем, что мы так еще много могли бы сделать. И когда идут записки из ретрита, старшие монахи думают: да-да, понятно, да. Именно потому, что нам, не, как казалось, мы мечтали о том, что мы не будем ничего делать, что мы будем медитировать. Но когда мы приступили к этому процессу, оказывается, что это совсем непросто. Быть просто самим собой, ничего не делая, осознавая. Потому что ум, он слишком долго разгонялся, он постоянно чего-то хочет делать. Двигаются энергии. Здесь важно понять принцип, что нам надо искать глубокое пространство недеяния, где все это может сгорать, исчезать, самоосвобождаться. Если вы нашли это глубокое пространство недеяния, открыли его в ретрите, ничего не делая, то потом его надо привнести в повседневность. И тогда, чем бы вы ни занимались, это игра энергий, исходящих из глубокого пространства недеяния. Иногда я занимаюсь многими вещами сразу, довольно интенсивно, но я сам не чувствую вообще, что я что-либо делаю. Да, что-то вокруг происходит, вращается. Я просто пребываю в внимательной осознанности каждую секунду и откликаюсь на то, что происходит. Но ни разу у меня не возникало беспокойства: о, это произойдет не так, как я задумал. У меня ни разу не возникало каких-то претензий, если это не происходило, или каких-то планов и целей, чтобы это произошло именно так. Тем не менее, относительной части моего сознания хватает, чтобы все двигалось так, как надо, так, как оно задумало. Но при этом нет никаких цепляний к этому. В этом и состоит искусство. Пребывать в состоянии недеяния, но управлять относительным измерением.
Незамужняя девушка. О царь! В деревне жила девушка, которая достигла возраста замужества. Поэтому отец искал для нее жениха. Однажды пришел жених на смотрины. Так как в то время ее матери не было в деревне, она сама должна была истолочь рис, приготовить его и подать на стол. «Будет неправильно, если ее обнаружат при этих незавидных обстоятельствах», — подумала она. Поэтому она старалась толочь рис тайно. Но браслеты на ее запястье начали звенеть. И чем больше браслетов надето, тем больше звона, и поэтому она оставила по два браслета на каждом запястье. Сняла остальные и начала толочь снова. Но даже тогда браслеты слегка позвякивали, поэтому она стала толочь, оставив только по одному браслету на каждом запястье. Я тщательно обдумал это и научился у этой девушки тому, что если слишком много людей собирается в одном месте, происходят ссоры. Когда двое находятся вместе, начинается разговор. Поэтому йогины всегда должны оставаться в уединении.
Независимо от того, где вы находитесь, вы остаетесь уединенными, самодостаточными. Санга, мандала практикующих, это третья драгоценность, это очень важно. Это основа Буддха-кшетры, поля просветления. Поэтому важно находиться вместе, выполнять коллективные практики, общаться. Однако все это делается так, будто вы находитесь в уединении, самодостаточными. Несмотря на то, что мы десятки и годами живем рядом друг с другом, у нас нет, или по крайней мере не должно быть, ни группировок по разным каким-то привязанностям, интересам, не слишком закадычных друзей или подруг. В неправильном смысле это слово. Друзья дхармы – это хорошо, я имею в виду основанных на привязанности. Ни каких-то сентиментальных желаний другим. Самодостаточность – вот что такое принцип монашества. Мы всегда пребываем самодостаточными. Одинокими. При этом это не негативный смысл. Одинокий в этом смысле означает единство, един со всеми. Но на уровне сверхсознания, не на уровне ума, эго или тела. И вы, как монахи, должны научиться этому искусству общаться без привязанности, постоянно пребывать в этой самодостаточности. Другими словами, привыкнуть быть самому себе центром Вселенной. Это и есть монах. Если где-то вы имеете еще много других центров Вселенной, привязываетесь в общении, создаете избыточные связи, сансара не прекратится даже в монашестве. В том и дело, что мы как бы живем, взаимодействуя, поддерживая любовь, сострадание, самаю, помогая друг другу. Но у нас никогда не теряется собственное пространство осознавания. Никогда. Именно поэтому мы можем поддерживать и гармонию, и любовь, и помогать друг другу, и строить правильные взаимоотношения. Только поэтому. Но как только у нас теряется это пространство, и у нас начинаются другие связи и отношения, ждите проблем, ждите замешательства. Ждите того, что отождествившись где-то, вы потеряете собственную самодостаточность. И вот эту самодостаточность монах несет через всю жизнь. Она у него не убывает, а наоборот вырастает, крепнет. Дух мирян, я имею в виду не практикующих, не учеников, а если взять не практикующих, с годами слабеет. Привязанности усиливаются. То состояние, которое было в 20 лет, в 45 его уже нет. Нет, ничего такого. Потому что каждый человек в миру, он уже оброс кругом привязанностей. И он слишком много в них вложил, чтобы быть так просто с ними легким. И все молодые люди в 20 лет имеют очень большие амбиции и очень свободный ум. Но в 45 это все исчезает, потому что они имеют много привязанностей и мало праны, и уже не до амбиций. А есть желание сохранить, держаться, и очень сложно практиковать. Дух людей слабеет с годами, к сожалению. Но дух монахов, напротив, он становится с годами мощнее, сильнее. Но если вам не удастся вот эту самодостаточность в санге сохранить, и вы как-то не сможете ее удерживать, то к этому надо стремиться.
Изготовитель стрел. Удивительна концентрация, изготовителя стрел. Пока изготовляется стрела, его ум настолько сконцентрирован, что даже если процессия царя в сопровождении музыкантов и танцоров пройдет около него, он не заметит этого. Весь его интерес и все усердие направлены на изготовление стрелы. Подобным образом у царь, йогин, постепенно должен развивать бесстрастие. Он должен учиться сидеть неподвижно сколь угодно долго и затем практиковать свою йогу, чтобы удерживать свою витальную атмосферу. Тогда ум успокоится. Если такой спокойный ум направляется на Шрихари, васаны, тенденции, порождаемые кармой, будут сожжены дотла. Затем возрастет сатва-гуна и подчинит раджас и тамас, довершая разрушение волнения и лжи. Целью является состояние самадхи. У того, кто достигает этой ступени, исчезнут различия между знанием внутреннего и внешнего мира. У него исчезнет понятие двойственности. Я научился этому у изготовителя стрел.
Урок, который получил Дататрея, самадхана, устойчивость в погруженности, сосредоточенность, внимательность. Прежде всего, мы эти уроки отрабатываем в процессе служения, в движении, во взаимоотношениях. Если вы внимательны, у вас появляется ясность, и вы можете всего добиться. Допустим, человек строит келью, но его ум рассеян, не собран. Он не может сосредоточиться. Он начинает что-то делать, потом говорит: хорошо бы пойти поговорить с этим о его вчерашних опытах, вот интересно. Затем он думает: пора бы мне выпить чашку компота. Так проходит 3 часа, 4 часа, заканчивается служение. Управляющий подходит, говорит: Прабху, ну как ваша келья продвигается? Но келья не продвигается. Управляющий пожимает плечами. Но человек, который пребывает во внимательности, он всегда очень собран, и он вкладывает свою осознанность в свои действия. И он способен получать очень быстрые результаты. Он само воплощение концентрации, он способен длительное время удерживать ум на заданной цели. Все гении, все люди, добившиеся даже мирского успеха, обладают таким качеством. Именно его йогин должен взращивать. И прилагать его можно к чему угодно. Служение, сидячая медитация, изучение учения, чтение текстов, творчество. Главное, чтобы этот принцип был понят правильно. Риши Васиштха сказал золотые слова: «Нет ничего невозможного, если постараться». Я читал как-то правило для дзенских монастырей, датированное 16 веком. И там в этих правилах было написано, что управляющий или старший монах имеет право поколотить нерадивого послушника, но не более 2 раз в присутствии всех и на кухне, после вынесения порицания. В том случае, если он чего-либо не сделал. И другой дзенский мастер, он комментируя, говорит, что старшие монахи не должны уж слишком колотить послушников и проявлять к ним заботу и любовь, а проявлять это только как воспитательную меру. Я подумал, да, возможно, в Китае в 16 веке были другие нравы и времена. И, возможно, монахи в это время тоже были разные и имели разные проблемы. Но принцип остается тот же. У нас, конечно, ничего такого не принято, и большое значение придается творческому служению и самостоятельности. Но принцип внимательности, он всегда остается. 1000 лет назад или через 1000 лет назад он останется.
Змея. О, царь, ты можешь заметить, что змея движется, исключительно извиваясь, не рассеянно задумавшись, а всегда бдительно. Хотя у нее два языка, она не создает глупого шума. Если это тело – приходящее место пребывания, почему для него должен быть построен дом? Более того, домовладельцы знают из опыта, что когда дом построен, появляется много забот и тревог. Змея – место траты своего времени на строительство крова, живет счастливо в норе, построенной и брошенной белыми муравьями. Размышляя над этим, я понял, что мудрец должен следовать этому примеру.
Не привязывайтесь ни к чему, чему попадаете. Даже когда мы строим красивые залы, рассматривайте это как форму подношения дхармы, а не форму ублажения своего чувства собственности. Мы их и будем дальше строить. Но мы их строим не для того, чтобы обладать собственностью, привязываться к ним, но потому что богам и ситхам надо делать достойные подношения, чтобы дхарма уважалась.